Московской.
Журналист Павел Никулин, он же сопредседатель значит, профсоюза журналистов. У нас сегодня живой гвоздь. Доброе утро, Паша.
Доброе утро. Тут в выходные пришла даже раньше, в конце прошлой недели, началась эта история с писателем и журналистом Юлией Юзик. Как вам видится эта ситуация? Что произошло?
Задержанные в Иране, скажем так.
Да, ну, по факту мы можем говорить о том, что произошло, что было задержание, отобрали паспорт, и до сих пор, насколько мы выясняли, ситуация не очень понятная, и вроде бы как вот последнее заявление о том, что вот-вот отпустят, которое я слышал в субботу.
А потом, когда оно было дезавуировано.
Да. Вот, поэтому пока ничего не понятно, и очевидно, надо что-то предпринимать. Я думаю, что надо и все дипломатические каналы задействовать, которые есть, да, для этого надо как-то коммуницировать с МИДом, как неформально, да, там, звонками. У многих из нас есть какие-то телефоны, да, а как и более формально и публично. Считаю, что можно и пойти и попикетировать МИД. Тут хуже не будет. Опять-таки, ребята, это же наш гражданин, да, вы же за это отвечаете как-то, давайте предпримите что-то. Вот, поэтому...
Там посольство Ирана,
а? Вот, вообще, вопрос сложный. Да, я знаю, что это есть спор, куда идти, можно и туда, и туда, но вообще, вот, Иран тоже как-то попикетировал посольство одно. До сих пор наладить отношения с Америкой не может после этого. Я не знаю, насколько они воспринимают эти акции, насколько они дружно к этому отнесутся.
Если вы считаете, что может быть только хуже, если пойти к посольству Ирана?
Я не знаю. Я действительно не понимаю, как у них вот вообще как они относятся к традиции вот этих публичных акций. С МИДом все понятно. Наш МИД, надеюсь, понимает, как можно вообще подействовать
на эту ситуацию. Мне кажется, наш МИД предпочел бы, чтобы все к иранскому посольству пошли. Любое наше ведомство не очень любит у себя подобными.
Предпочесть, чтобы кто-то пошел к какому-то посольству, не значит, что МИД не может ничего сделать.
Ну, мне кажется, что... Вот интересно, на самом деле, но мы это обсудим потом, это не столько даже к тебе вопрос, чистое соображение, что когда происходит что-нибудь с Соединенными Штатами, там депутатку задержат на границе, реакция моментальная. Когда что-то с журналистом в Иране, мы работаем, мы выясняем, как бы так. Нет какой-то моментальной такой реакции.
Видимо, они действительно очень хорошо знают, зачем приезжают эти люди, за которых они заступаются сразу, и действительно им требуется выяснить.
Хорошо, поговорим о других темах. Просто на самом деле, мне кажется, мне как-то тут была, я не помню, в четверг, кажется, информационная программа, где был целый блок про истории с журналистами. За один день там произошло. Кого-то, значит, там избили в Ростове. Была история, продолжалась со Светланой Прокопьевой. Еще что-то было. Много...
Пришли в редакцию газеты «Черновик».
«Черновик» был и так далее. Прямо такое впечатление, что журналисты какой-то новый... не знаю, новый, не новый, преследуемый класс. И этот виток преследования как-то усилился. Обостряются эти преследования. Нет такого ощущения?
Всегда очень сложно сказать, потому что мы же не можем как-то посмотреть, что было до, ретроспективно, если мы о чем-то не знаем, и чего-то не было публично, ага. Очень сложно найти там потом по заявлениям следственных органов или по приговорам суда именно информацию о том, что человек был журналистом. Потому что они же часто возбуждают уголовные дела, не связанные с профессиональной деятельностью.
Ну, да.
С другой стороны, журналисты чаще всего производят очень много текста. И даже если они говорят или снимают видео, все равно в обвинительное заключение, если оно появляется, ложится текст. А текст, как мы понимаем по последним трендам, очень удобный материал, из которого можно делать уголовное дело. Его не надо подбрасывать. Патроны надо подбросить человеку. Даже наркотики надо подбросить человеку. Как там, кстати, дела у ребят, которые Голунова задерживали, по-моему, все еще на свободе, да?
По-моему, там не то, что на свободе, там, в общем, и делать никак.
Да, ребят все хорошо, в общем, да. Вот. А с текстом мы не можем не производить тексты. И получается, что все зависит просто от того, что мы кому-то не понравимся. И если мы вот хоть на мизинец какую-то... чувствительную для силовиков, например, или для какой-то власти тему поднимаем, как журналисты, получается, сразу наш текст могут отвести на экспертизу и там что-то найти. Например, вот вы упомянули Прокопьеву, так таких дел десяточек уже. И просто Прокопьева журналистка, а все остальные люди, которые по делу о комментировании теракта в Архангельске...
Ага, да, там по оправданию терроризма идут, да, по статье, я имею в виду.
Они не журналисты, и поэтому их история не так резонансна. Вот была история Лукичева, это калининградский анархист, его оштрафовали, ему пришлось признать вину, его на него там очень сильно давили, и вообще история давления на него была довольно публичная, потому что во всяких анонимных телеграм-каналах фотографировали его во время допроса, как он там терял сознание и что-то еще. Остальных людей мы так вот более-менее знаем. Вот есть Муранова из Карелии, который маленький ребенок, на которую, которую уже тоже заблокировали, как у Прокопьева, счета, и на нее следователь просто орал на последнем допросе и кричал, что мы тебя посадим, не все равно, что у тебя ребенок, не все равно, что у тебя нет денег, не все равно, что у тебя заблокированы счета, ты не устраиваешься на работу, у тебя нет никаких перспектив, и ты вообще не раскаиваешься ни в чем.
У вас же собственный есть опыт, как у преследуемого журналиста и задерживаемого. Какая, на ваш взгляд, лучшая тактика в этих обстоятельствах? Что нужно делать? Там, не знаю, придавать максимальные огласки, все эти события?
Недавно очень видел картинку, издали, начну чуть-чуть, стенд полицейский в Чите. Написано на нем, как не стать жертвой преступления. И кто-то маркером приписал: «Уехать из Читы». Я согласен со многими коллегами, что не просто наша профессиональная деятельность, а наше вот просто физическое нахождение где-то, кроме там, центра Москвы, уже накладывает на нас какие-то риски. Иногда эти риски несопоставимы с тем, чем мы занимаемся. Но по какой-то причине, видимо, то, чем мы занимаемся, нам очень нравится, мы не хотим уезжать. И если уж речь не идет об миграции, да, я не собираюсь пока, то иметь адвоката, по крайней мере, хотя бы устной договоренности со знакомым адвокатом, знать какой-то порядок действий, который надо предпринять, когда к вам в дверь стучится полицейский ФСБшник, а ко мне в дверь как-то постучались. Я вот как раз тоже в этой же студии об этом рассказывал где-то год назад. Поэтому... Мы сохраняем спокойствие, все-таки мы живем в России, тут все как может быть. При этом надо еще какую-то иметь самоиронию и трезвый взгляд на вещи. Мне, например, очевидно, что вот те мои проблемы, которые есть у меня и у моих коллег по альманаху «Молоко плюс», они не связаны непосредственно с тем, что мы как-то опасно работаем для этой власти. Просто какой-то ФСБшный писарь когда-то ошибся и написал, что вот текст запрещенный мой, который вообще не в «Молоке» публиковался, в журнале «The New Times», опубликован в моем альманахе печатном. И каждый раз происходит одна и та же история. Полицейские изымают печатный номер. Говорят, мы сейчас будем искать там запрещенные тексты. И через год говорят, ну, знаете, мы не нашли там запрещенные тексты. Ни эксперт, ни кто. Я говорю, ну, я же говорил.
А вы знаете, кто конкретно за этим стоит, за срывом презентации альманаха?
В каждом конкретном случае. Это вот физически разные люди. В Краснодаре это были такие... очень похожие по идеологии и формату действий на НОТ активисты, которые называются «Потомки бессмертного полка». Вот как есть дети лейтенанта Шмидта, а есть «Потомки бессмертного полка». Ну, да. Я тоже понимаю, да, ветераны кончаются, надо как-то по-новому себя называть. Вот. «Бессмертный полк» мне интересно, а вот быть «Потомком бессмертного полка» уже как-то круто. И у нас писал заявление этот человек. В Нижнем Новгороде это писал активист НОДА, тоже такой интересный, он вообще физик, и он учился на стипендию Сороса, потом стал нодовцем и начал бороться с Западом, разлагающим Россию.
Ну, это не единичный, мне кажется, случай.
Да, я думаю, так оно,
Сергей Марков тоже
так оно и бывает. В Орле это был мертвый человек. Вот просто
в смысле
вот заявление 2019 года было написано человеком, который с 2009 года числится умершим. Прокуратура даже вносила какое-то определение орловским полицейским.
Это что-то новое.
Мы писали издевательское письмо тоже орловской полиции. Там разберитесь, может, вам какое-то другое ведомство подключить, раз у вас мертвые заявления пишут. И даже копию направили в Орловское ритуальное бюро. Может, это и по их части? Я не знаю. Но так ничего и не сдвинулось. То есть, их поругали полицейских, и все. А еще они отправили к нам на лекцию сироту, который открыл дверь. То есть там была закрыта дверь в лектория, и вот юноша пошел, открыл дверь. Мы потом узнали, что это за южина. Юноша оказался, что это сирота, и в детском доме вырос, и этот детский дом курирует местная полиция. Там приезжает, какие-то мероприятия проводит. То есть с молодых ногтей растит себе смену, видимо.
То есть, а что с ним было не так?
Что?
Ну, что с ним было не так, я не понял.
Он впустил полицейских.
А, в этом
случае. Да, он открыл дверь. Ага. Он тут специально сидел и открыл дверь. Потом нашли, что он там какой-то активист тоже прокремлевских движений.
А, кстати, я вообще заметил, что активисты прокремлевцы как-то большую слабость питают к тебе, к конкретно прямо. То какой-то Лев против, то еще, значит.
Ну, Михаил Лазутин не знал, кто я, когда ко мне подошел. Это не слабость, я его просто очень сильно обидел. Я его погибаю в этом смысле, но меня он просто раздражает. Дело в том, что мне абсолютно лично неприязнь к человеку. Так-то я вообще вот к алкоголю отношусь примерно так же, как он. Я не пью, например, очень давно. Но вот ходить по парку и терроризировать молодежь, мне представить какой-то очень странный затея.
Это было около ямы же, да?
Да, вот нет, это был парк Горка.
А, парк
это тот парк, который Валерий Косомара хотел обнести забором и поставить видеокамеры и вышки. Я не знаю, ну, что-то такое. То есть вернуть его примерно в то состояние, в котором он был. Потому что это был же долгострой, который никак не могли достроить.
Мы сейчас прервемся на пару минут, затем с Павлом Никулиным продолжим.
Реклама. Уединенный полуостров утопает в тропической зелени, а его белоснежные пляжи тянутся до горизонта. Когда все на высшем уровне, значит, вы отдыхаете с компанией «Содис» на Маврикии, на курорте «One and Only» Ле Сен-Жеран. Роскошные номера и сьюты, выгодные цены на проживание, включая виллу с двумя спальнями. Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Комедия о том, как банк грабили. Театральная пародия на голливудские блокбастеры «Миссия невыполнима», «11 друзей Оушена», комедию «Полицейская академия» и даже фильмы «Тарантино». Каскад смешных сцен и нелепых ситуаций, стремительные действия, музыкальные хиты. Все это комедия о том, как банк грабили. Самая веселая премьера года в театре МДМ. Билеты на сайте grabimbank.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет программу Марина Максимова. «Особое мнение». Понедельник после 19 часов.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Леховской.
Мы продолжаем с журналистом Павлом Никулиным. И
тут зашла речь про Валерию Косомару перед рекламой. Я сразу вспомнила эту историю про вуз вне политики. Ваш вуз, я имею в виду магистратуру, да, РГГУ, он тоже оказался вне политики. Я помню, что вы на своей странице приводили заявление университета, который критиковал участие студентов в акциях протеста. У вас лично были проблемы какие-то из-за этого?
Удивительно, но нет. И когда меня в Нижнем Новгороде арестовали на 2 суток, мой вуз не просто за меня заступился, мой факультет, журфак, а еще и каким-то образом умудрился передать характеристику на меня в Нижний Новгород. А на это были только выходные. То есть это действительно надо было очень сильно постараться. Они это сделали. Это очень круто было. Поэтому я был очень удивлен, когда ректор даже... Первого заявления можно еще как это понять, надавили, не разобрался, забыл устав прочесть собственного университета. Бывает. Но когда он начал уточнять свою позицию, сказал, что любое административное правонарушение является поводом для отчисления, у меня вообще ножки подкосились, потому что любого курящего студента можно, значит, отчислить из вуза.
Красный свет.
Красный еще, свет, да, что там
много
еще...
Много есть административных, да, правонарушений.
Какое-то безумие. При этом вообще-то РГГУ, конечно, не так политизирован, как вышка, но у нас студенты ходят на митинги, конечно же. И преподаватели ходят на митинги, конечно же. И РГГУ вообще достаточно богатая история всяких политизированных хороших выпускников. Вот у меня один знакомый диплом РГГУ дописывал в следственном изоляторе за акцию. Его судили вот, в 2010 году. Это очень вот странная позиция вуза. При этом внутри вуза почему-то до сих пор какой-то миф существует, что это либеральный вуз. То есть, как высшая школа экономики. Но вот, к сожалению, у нас мало преподавателей откликнулось на наше открытое письмо. Мой факультет не откликнулся, и это меня очень сильно расстроило.
Но мне кажется, что это остаточное явление там еще, не знаю, с 90-х. Вот, как, когда РГГУ был таким, а часто уже как-то, мне кажется, иначе. И там есть и выпускники, и студенты совсем другого склада.
Разные есть.
Да, самые разные. Ну, впрочем, они везде есть. Значит, вот еще история была, я тоже про журналистов возвращаюсь. И там спрашивали позицию Союза журналистов, а вот что думает профсоюз, я не слышал. Это интересно сейчас услышать. Это когда... поехал журналист РИА Новостей, поехал на курсы боевые. Ты слыхал?
Свят Павлов.
Да, Свят Павлов.
Да, я с Святом знаком. Да.
Да, я с ним здесь вот разговаривал в программе «Рикошет». Вот. И его там, значит, подвергли реально прямо мощному физическому насилию. Вот. Что думаешь по этому поводу и где, и будет ли профсоюз журналистов что-то делать?
Я лично писал заявление в Генеральную прокуратуру, потому что сам Свят уже обратился в Следственный комитет, это было бы избыточно. Он попросил Генеральную прокуратуру взять под контроль расследование, если такое будет, его заявление.
Угу.
Конечно, я считаю, что все эти подготовительные курсы, конечно, понятно, что они должны быть экстремальные и так далее, но мне кажется, что человек должен представлять, а это задача организаторов курса, сформировать правильное представление у человека, чего его ждет. Я очень долго и упорно, когда мы встречались со Светом, спрашивал, ну, неужели они никакую бумажку тебе не
да,
дали
бумажки
подписать?
Вот эти, вот, по безопасности, то есть, вот это все. Я отказываюсь от претензий.
Мне, когда делали простейшую операцию под наркозом, дали стопку бумажек подписать, среди которых было написано, что я вообще осознаю, что я, может быть, умру сейчас, и не прошу никого в этом не винить. И это было довольно так стрёмно, но по-взрослому. Хочешь операцию? Пожалуйста. Хочешь курсы? Ну, вот здесь будет так. А там, получается, было какое-то вот унижение ради унижения, и потом выяснилось, что часть журналистов, которые на этот курс ходили, не сами платили за этот курс. Понятно, почему, в общем, они остались довольны. Если бы за твои деньги тебя били, так-то вообще...
Ну, Свят, мне кажется, тоже не сам платил.
Он не сам платил, да. Поэтому и у него это была более-менее принудительная история, вот эта норма о том, что он, оказывается, только после этих курсов может работать в горячей точке.
Ага.
При этом он уже работал в Сирии.
Но, знаем, новые нормативы ввели, всего, никакая серия не считается, вот курсы пока не пройдешь.
Я не очень понимаю, как вот умение заправлять кровать и ходить строем поможет в экстремальной ситуации. Может, я, конечно, чего-то не знаю.
В России запросто.
Если в
состоянии с российской армией.
Если всю жизнь
ходить с российскими офицерами
строем, то может быть.
Ну, кстати, раз вы знакомы, вы наверняка знаете, у него проблем из-за этого заявления на работе не возникло, что вот он придал огласке эту историю.
Сначала было непонимание какое-то среди непосредственного руководства, насколько я знаю, но потом вмешался Киселев, что тоже меня удивило.
И поддержал.
Да, и поддержал.
Ну, сразу пошли конспирологические слухи, что да, вообще вся эта история это спор хозяйствующих субъектов, и типа для того, чтобы там отжать бизнес или еще что-то. Какой-то ад начался.
Я в 2012 году работал в структуре РИА, вот в этом здании на Зубовском, горит «Московские новости». И во время протеста 2012 года меня и...
Мы с тобой в одно время там работали.
Да, да, да. И меня еще какое-то количество, значит, коллег избили. Вот эти были январские протесты. Ага. Или мартовские протесты. И меня в кабинет вызвал к себе Миронюк, тогдашний руководитель РИА, и сказала: ты знаешь, что вот считают, что я организовала избиение своих журналистов, чтобы не дать Колокольцеву тогда...
Класс, так.
Значит, главе московского главка, да, ага, стать министром. Вот такие слухи ходят. То есть никто не мог поверить, что просто журналисту дали по голове. Причем по голове мне давал тот самый мент, который потом охранял Голунова в больнице.
Потрясающе.
Я Телешев или Телешов, я не помню, как там ставится ударение.
Узнал по телевизору ты?
Я узнал из трансляции «Медиазоны».
Да, у нас еще две минуты рекламы, но мы в Ютубе-то продолжаем.
Так. Реклама.
Если вы забыли, какой сегодня день, то понедельник. Если вы забыли, где взять лимоны, то в Локобанке. Можно сегодня.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Привет, пап, как поживаешь? Я заеду.
Соскучился.
Здравствуй, сынок. Я хорошо. Мне тут скучать-то некогда. На концерт собираемся, потом чайная церемония. Заезжай, по парку погуляем. Тут красота, птички поют.
Что такое достойная жизнь для пожилых людей? Комфортные условия, круглосуточный уход, досуг и душевная компания.
Одним словом, идиллия.
Идиллия. Новая городская резиденция для пожилых людей в Москве. Бронируйте на любой период. 495-104-3204. Идиллия.ру.
Сегодня в 11:35 в прямом эфире «Эхо Москвы» говорим на тему «Современная имплантация зубов от научной стоматологии». В студии Олег Белый, кандидат медицинских наук, медицинский директор и практикующий врач научной стоматологии дантистов. Не пропустите!
Театр «Школа современной пьесы» в историческом здании на Трубной площади открыл свои двери после реконструкции. 8 октября, 7 ноября, 10 и 11 декабря на нашей сцене возобновляется легендарный спектакль «Пришел мужчина к женщине». В главных ролях Мария Порошина и Алексей Гнилицкий. Постановка Иосифа Рейхельгауза. Вечная история любви со счастливым финалом в театре «Школа современной пьесы» на Трубной. Справки о билетах на сайте neglinka29.ru и в кассе театра 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуйте. Не требуйте.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Такими вот болячками бегала, а ты-то что?
Ну, у нас еще буквально полторы минуты остается. Сегодня хотелось бы пару слов про московское дело, про Данилу Беглеца, которого сегодня апелляцию рассматривают. Как вам кажется, есть ли шансы обжаловать его приговор?
Если честно, мне очень вообще сложно про московскому делу какие-то прогнозы делать, потому что я совсем не понимаю динамику этого дела.
И логику, да.
И логику тоже. Сначала у нас очень быстро работают следователи, прям как-то с какой-то крейсерской скоростью. И всем кажется, что не успеют люди мобилизоваться. Люди при этом мобилизуются не меньше и не медленнее, чем следствие. В итоге кого-то отпускают. Причем вот доподлинно непонятно, это из-за протестов людей отпускают или из-за того, что просто из каникулы вышли Дума, АП и так далее, посмотрели на то, что происходит в Москве, схватились за голову, говорят: нам все равно, вы что вы сделали, давайте переделывайте назад, пожалуйста. Непонятно, почему людям за ненасильственные действия про Синицу и Котова дают сроки больше, чем людям за формально насильственные действия. Хотя я не считаю, что Кирилл Жуков, например, что-то там серьезное вообще сделал. Поэтому прогнозировать очень сложно.
Спасибо большое. Спасибо. Павел Никулин, журналист и сопредседатель профсоюза журналистов, был сегодня у нас живым гвоздем. Спасибо.
Спасибо.
Радио «Эхо Москвы».